предлагает Москве провести прямые переговоры о газе.
Выпуск новостей вам представила моя коллега Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 15 января, четверг. В студии Михаил Селенков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Иосиф Сталин, один из лидеров проекта «Имя России», не попал в список полуфиналистов аналогичного грузинского проекта. Ситуация в секторе Газа. 20-й день операции израильских военных против боевиков группировки «Хамас». Российско-украинское газовое противостояние. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов, панорама новостей высоких технологий. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. Иосиф Сталин не попал в список полуфиналистов проекта «Большая десятка Грузии» Первого канала грузинского телевидения. Этот проект стартовал в Грузии почти одновременно с аналогичной программой российского телевидения «Имя России». В российском телепроекте, как вы знаете, Иосиф Сталин был одним из лидеров, но больше всех голосов получил победителем конкурса «Имя России» стал князь Александр Невский. «Большая десятка Грузии» – проект популярный и вызвал самые различные отклики внутри страны. Стоит отметить, что часть имен номинантов по разным причинам даже требовали вообще убрать с голосования. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Проект «Великая десятка» уже можно считать одним из самых успешных телепроектов в истории грузинского телевидения. Как и в других странах, он сопровождается громкими скандалами и всеобщим накалом эмоций. Известных деятелей культуры, ученых и политиков среди грузин было немало. Из них грузинским телезрителям предстоит избрать десятку самых великих, сыгравших незаурядную роль в истории Грузии, либо прославивших ее своими достижениями в области науки и культуры. Число номинантов сократилось до 50 человек, однако неожиданно возникла проблема с грузинской православной церковью. Патриархия потребовала изъять из списка номинантов грузинских святых, причем в том числе царей, причисленных к лику святых. Например, Давида Возобновителя, царицу Тамар, народного просветителя Илью Чевчавадзе, на том основании, что, по мнению церкви, все святые равны и устраивать среди них конкуренцию неэтично. Однако самый большой скандал все-таки связан с именем Иосифа Джугашвили. Дело в том, что по результатам голосования Иосиф Сталин не попал в список 50 величайших грузин, что вызвало возмущение его фанатичных поклонников во главе с профессором Григолом Ониани. Автор проекта «Великая десятка» Дачи Гардзелишвили так прокомментировал в интервью «Радио Свобода» неожиданное аутсайдерство Иосифа Джугашвили.
В первом этапе, когда проходилось голосование «Мета-100», Сталин был, насколько я помню, на 20-м месте, потом был на 30-м месте, потом на 39-м месте, потом опять на 25-м месте. Это ведь такой живой процесс, можно так сказать. Ну, в конце концов, оказался на 52-м месте.
Господин Гардзелишвили отверг обвинение Григола Униани в подтасовке результатов.
Ну, не знаю, как это нужно сделать, потому что мы не пишем так рукой, не считаем ни сами эти голоса. Эти голоса как бы автоматизированно проходят. Я вам скажу, как, допустим, менеджер этого проекта или продюсер этого проекта, для меня было бы даже очень интересно, если Сталин бил бы ведь этот 50, потому что дебаты на эту тему были бы очень интересны.
По мнению наблюдателей, фиаско, которое потерпел Сталин в грузинском варианте проекта, вполне естественно, с учетом, в первую очередь, технологии проведения конкурса. Ведь с помощью интернета и СМС голосует в основном то поколение, которое не питает особого пиетета к грозному диктатору, даже несмотря на его этнические корни и происхождение. Кроме того, в независимой Грузии постепенно уходит из жизни поколение, которое 9 марта 1956 года в знак протеста против доклада Никиты Хрущева на 20-м съезде проливало кровь на тбилисских улицах в ходе массовых демонстраций и столкновений с частями советской армии, спасая честь величайшего из грузин, когда-либо живших на земле, как некогда называли Иосифа Сталина на его родине. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Наблюдатели уверены, что в финальную десятку проекта «Большая десятка Грузии» обязательно войдут царь Давид Строитель, царица Тамара, Шата Руставели, Илья Чевчавадзе, поэт Акаки Церетели и отец и сын Гамсахурдия. Своим мнением по поводу этого проекта в беседе с Вероникой Баде поделился Юрий Вачнадзе, обозреватель «Радио Свобода», живущий в Грузии.
Юрий, каково ваше отношение к проекту «Большая десятка Грузии»?
Резко отрицательно. Дело в том, что проект сначала же выглядел уж очень политизированным. Это не проект оппозиции. Общественное телевидение данный момент практически это рупор властей и выполняет заказы власть придержащих. Но не это главное. Видимо, была задана такая четкая задача, яркая антироссийская направленность проекта. В то же время это некое телевизионное чтиво, одна из тех развлекательных программ, которым сейчас начало заниматься обновленное так называемое общественное телевидение. Должен сказать, что в моем отрицательном отношении к этому проекту я не одинок. Грузинская патриархия выступила с резким осуждением этого проекта. Причем было сказано следующее. Вы там со своими светскими деятелями разбираетесь как угодно. Однако не устраиваете конкурс среди людей, принадлежащих, так сказать, к святыням, к святым религиозным деятелям. Очень многие из грузинской интеллигентной прослойки выступают резко против этого проекта.
Сталин не попал в список полуфиналистов проекта, и по этому поводу разразился скандал. Скажите, Юрий, насколько сейчас популярен этот исторический деятель в Грузии, по вашим наблюдениям?
Никакой приверженности к Сталину нет. Есть только кучка сталинистов, людей, которые хорошо жили при Сталине. Грузина Сталина никогда не боготворили. В Советской Грузии было очень мало людей, искренне веривших в так называемые коммунистические идеалы. Особенно если учесть, что грузины кремлевской власти, Сталина, Берия, Орджоникидзе, Янукидзе, на их исторической родине знали совсем не с лучшей стороны. Не случайно именно в Грузии процентом отношений было больше всего жертв большевистских репрессий.
Насколько популярен этот проект среди жителей Грузии и каково отношение к нему?
Я бы сказал, что, если так суммировать, среднестатистически, в общем, такое полуравнодушное. Но тут произошли, вы знаете, какие-то удивительные вещи. В число выдающихся людей не попали великий грузинский поэт Николас Бараташвили. Не попал по одной простой причине. В наследии Бараташвили важное место занимает поэма «Судьба Грузии», в центре которой образ царя Ираклия II. Там речь шла о том, было ли благом присоединение Грузии к России. Если в поэме не содержалось однозначного ответа, то в его стихотворении «Могила царя Ираклия» ответ был дан. Присоединение помогло сохранить страну. Сейчас это совершенно неприемлемо для идеологии торжествующей в стране. По этой же причине не попал в список сам царь Ираклий II. Не попал в список великий Мерак Мамардашвили. Только из одной фразы. Если народ выберет Комсохорди, я пойду против моего народа. А если говорить о том, кто сейчас лидирует в проекте, это, конечно же, Шота Руставели. Это Илья Чавчавадзе. И, наконец, в определенной мере с подачи Михаила Саакашвили, который везде упоминает царя Давида Строителя, который объединил Грузию.
Юрий, а как все это подается? Есть какая-то специальная телепрограмма?
Это ток-шоу, которое ведет в прошлом очень популярное по каналу Рустави 2, который был в свое время оппозиционным, журналистка Эка Хопели. У нее там еще есть партнер-напарник, они вдвоем ведут эту передачу. Значит, на студию приглашается энное количество представителей разных слоев населения. И вот идет там дискуссия, мало того, по регионам проводят опросы, результаты которых оглашаются на этом ток-шоу. Схватки там бывают достаточно острые. Чем это закончится, сказать трудно, но шаг патриархии заставил всех задуматься.
С Юрием Вачнадзе беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Авиация Израиля нанесла новые удары по сектору Газа. Военная операция против боевиков движения «Хамас» продолжается уже почти 3 недели. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе телефонного разговора с российским премьером Владимиром Путиным договорилась провести в субботу в Москве переговоры о Газе. Поставки российского топлива в Европу так и не начались. Москва и Киев обвиняют друг друга в срыве транзита. В Кировской области сегодня вступает в должность губернатора Никита Белых, бывший лидер Союза правых сил. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы этой программы. О книге воспоминаний Лидии Чуковской «Прочерк». Литературовед Альберт Ковач представляет свою монографию «Поэтика Достоевского». В рубрике «Джаз на свободе» пианист Мишель Петручани. Это радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 2 часа дня. Ну а мы переходим к обзору центральных российских газет. Ко мне в студию пришел наш обозреватель Михаил Шевелев. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Итак, мы договорились, что расскажем нашим слушателям о том, что пишет пресса о газовых спорах России, Украины и Европы.
Пресса об этом пишет так много, что из потока этих сообщений предстояло выбрать наиболее любопытное. Мне показалось наиболее любопытной заметка в независимой газете, в которой рассказано о реакции населения разных стран, причастных к газовому конфликту, на происходящее. Социологи успели же выяснить, как реагирует Украина на развитие газового конфликта. По данным разных социологических служб, население Украины поделило Россию на две части. Собственно, «Газпром» и народную часть. К народной части отношения благожелательно, к «Газпрому» настороженное. Обвиняют в развязывании газовой войны 39% украинцев российскую сторону, и 27% собственное правительство обвиняет в некомпетентности и в неспособности. Любопытный факт установили украинские социологи. Население Украины воспринимает Алексея Миллера как нулевую величину, а настоящим начальником «Газпрома» считает Владимира Путина. Также отмечен рост доверия к такой стране, как Соединенные Штаты Америки. Раньше этого не наблюдалось в Украине. Белорусы стали сочувствовать украинцам. По данным белорусских исследователей, это тоже явление невиданное, и связано оно с тем, что Белоруссия опасается, что после Украины газовому давлению со стороны России подвергнется именно она. Молдаване теряют доверие и к Украине, и к России, и связано это с тем, что миссия ОБСЕ назвала ситуацию в Приднестровье, с которым у Молдовы достаточно сложные напряженные отношения, гуманитарной катастрофой. Сочувствие к приднестровцам перевесило все иные соображения. Приднестровье оказалось в состоянии гуманитарной катастрофы по оценкам миссии ОБСЕ, также в результате газового кризиса. Что касается, собственно, России, то такая социологическая служба, как ВЦИОМ, обещает рассказать об отношении россиян к газовому конфликту через неделю.
Ну, а следующий обзор прессы у нас в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. Спасибо, Михаил. Это был обозреватель прессы Михаил Шевелев. Как вы слышали из новостей, сегодня 20-й день израильской антитеррористической операции в секторе Газа. Утром авиация Израиля нанесла новые удары по Газе. Цель операции — прекратить ракетные обстрелы израильской территории. Международные посредники призывают стороны прекратить конфликт, число жертв которого, по информации палестинского Минздрава, насчитывается уже свыше уже 1000 человек. Подробности у нашего корреспондента в Израиле Равшана Гусейнова.
В секторе Газа израильские ВВС атаковали за минувшие сутки по меньшей мере 35 объектов радикальной группировки «Хамас» и других палестинских группировок. Палестинское министерство здравоохранения сообщило, что за 19 дней военных действий в Газе погибли 1033 человека, большинство которых – гражданские лица. Потери Израиля – 10 военнослужащих и 3 гражданских. Как уже сообщалось, информацию Минздрава подконтрольного «Хамас» в большинстве случаев проверить невозможно. В связи с военными действиями территория сектора остается закрытой для иностранных журналистов, включая израильских. Пресс-служба армии соображения секретности дает неконкретную и зачастую запоздалую информацию. По ее сообщению, войска продолжают блокировать город Газа, однако в самом городе действуют лишь небольшие группы спецназа. Основные силы, пехота и бронетехника, остаются за городской чертой. Сообщается, что в последних боях были ранены 7 израильских военнослужащих, в том числе один тяжело. Вновь была обстреляна ракетами южная территория Израиля. Отмечу, что после начала военных действий 27 декабря значительно снизилось число обстрелов, примерно с 80 до 20 ракет ежедневно. Между тем, в среду второй раз за последнюю неделю из Ливана ракетами типа «Град» была обстреляна и северная территория Израиля. Мы можем лишь подтвердить, что этим утром из Ливана по Израилю были выпущены 3 ракеты. Они упали у города Кирьят-Шмона. Жертв и раненых нет. В настоящее время саперы прочесывают местность, чтобы убедиться, что не было других ракет, сообщил журналистам пресс-секретарь полиции Микки Розенфельд. Израиль ответил артиллерийскими ударами по месту запуска ракет. Как и в первом случае, никто не взял на себя ответственность и за этот обстрел. Ливанское правительство осудило его как попытку втянуть Ливан в конфликт с Израилем. Тем временем, после полудня, египетские посредники объявили, что Хамас готов подписать соглашение о прекращении огня. В Дамаске член политбюро Хамаса Мухаммед Назаль заявил, что Хамас не против размещения палестинских и египетских военных на границе с сектором Газа, если она будет также под контролем сил его организации. Мы согласны, чтобы в Рафахе присутствовали силы Египта и силы палестинской автономии, но мы также требуем, чтобы контроль осуществляли силы правительства Исмаила Хании. Речь идет о контроле над границей между сектором Газа и Египтом, через которую в Газу контрабандой возится оружие. Израиль требует прекратить как ракетные обстрелы своей территории, так и поставки оружия радикалам. Оба эти требования были объявлены целями, проводимыми в Газе военной операции. Израиль также предлагал отдать границу под контроль международных сил. Ранее в Каире представители Хамаса ознакомили египетских посредников со своими условиями, включающими прекращение израильской агрессии, вывод израильских войск из сектора, снятие блокады и открытие КПП на границе с Египтом. Позже Мухаммед Назаль уточнил, что Хамас не принял и не отверг мирную инициативу Египта, а лишь представил свои замечания. По его словам, Хамас не примет египетскую инициативу, если не будут учтены его условия. Для Радио Свобода Ровшан Гусейнов, Израиль.
Российские экологи намерены обратиться в прокуратуру с требованием расследовать обстоятельства, которые открылись в связи с недавним крушением вертолета на Алтае. Вертолет разбился 9 января, и в результате катастрофы погибли 7 человек, в том числе полпред президента в Государственной Думе. На месте падения вертолета были обнаружены туши застреленных диких баранов Аргали. Эти животные занесены в Красную книгу, к тому же охота с использованием вертолета незаконна. Эксперты Всемирного фонда дикой природы предполагают, что пассажиры потерпевшего крушение вертолета участвовали в браконьерской охоте. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Защитники природы распространили сообщение, в котором заявляют, что охотники, разбившиеся 9 января в вертолете у подножия горы Черная, незаконно охотились на горных баранов Аргали, которых также называют архар. Экологи отметили, что на многочисленных фотографиях, опубликованных в средствах массовой информации с места катастрофы, отчетливо видны туши убитых животных, говорит эксперт Всемирного фонда дикой природы Владимир Кривер.
Фотографии дают основания предполагать нарушение 258 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает полный и безусловный запрет использования авиации при охоте, и другая часть той же статьи запрещает добычу краснокнижных видов. Архар спутать ни с кем невозможно. В регионе обитают всего 2 вида копытных. Это сибирский козерог и архар. У них совершенно разные формы рогов, и их спутать просто невозможно.
В сообщении экологов говорится, что горный баран Аргали внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, а также Красную книгу России и Республики Алтай. Государство несет международные обязательства сохранения этого вида. Соответственно, охота на него полностью запрещена. Аргали не являются видом, на который могут выдаваться охотничьи лицензии, говорит зоолог Международного фонда защиты природы Алексей Вайсман.
Сложно точно сказать, сколько у нас их осталось, но считается, что порядка 200, может быть, 250 животных на территории России. Обитает он в южной части республики Алтай, в южной части республики Тува, на границе с Монголией. Охота на краснокнижных животных строжайше запрещена и является уголовным преступлением.
Российское представительство Всемирного фонда дикой природы собирается обратиться в прокуратуру, чтобы она, в свою очередь, провела расследование и, возможно, по его итогам, возбудила уголовное дело. По баллистической экспертизе несложно понять, кто именно стрелял в животных, в отношении кого возбуждать уголовное дело, говорит Владимир Кревер.
Мы не выдвигаем никаких претензий кому бы то ни было. Мы обращаемся в прокуратуру Российской Федерации с просьбой провести расследование. Дело уже прокуратуры установить виновных. И здесь надо четко делить два момента. Сам факт авиакатастрофы. И понятно, что охота не может являться причиной авиакатастрофы. Мы просим расследовать другую часть, но именно 258-ю статью Уголовного кодекса, связанные с применением авиации, вне зависимости от того, была катастрофа или не была катастрофы, и добыча краснокнижных видов.
Республика Алтай – одно из самых популярных в России мест для охотников. О природе и обитающих в этих районах животных рассказывает политик Владимир Рыжков, родившийся на Алтае и каждый год проводящий там отпуск.
Ради справедливости я вам назову цифру, которая, я думаю, многих удивит. За летний сезон Алтайские горы, я имею в виду наш российский Алтай, посетило около 1 000 000 туристов. Он популярен и среди охотников. Там очень богатый сохранился животный мир. От медведя до лося, от марала до косули, от горных козлов до соболя, практически все там есть. Поэтому, естественно, что люди, которые занимаются охотой на высоком уровне, они очень любят Алтай. Хотя, должен сказать, что вот эта охота с вертолетами, она вызывает очень большое возмущение у местных жителей. Местные жители крайне возмущены, потому что прилетают на вертолетах и, как они говорят, выбивают все живое.
Однако охота с вертолетов на редкие виды животных, занесенных в Красную книгу, популярна не только на Алтае, говорит эколог Владимир Кревер.
Мы знаем, что до недавнего времени такой вид браконьерства, это нельзя называть охотой, это именно браконьерство, процветал на Камчатке, когда местные охотники с вертолетов стреляли медведей с целью добычи желчи и лап, которые пользуются большим спросом в Китае. Все остальное бросалось в тундре. Мы знаем прекрасно, что этот вид охоты и раньше достаточно был популярен в том же самом Алтае, потому что даже депутаты Республики Алтай неоднократно обращались в правительство Республики с просьбой провести расследование фактов использования вертолетов. Поймать людей на авиабраконьерстве практически невозможно, потому что, понятно, они на вертолете залетели в тайгу или там в горы, кого-то застрелили, сели, загрузили вертолет, улетели. За это время никакой инспектор, разумеется, к месту происшествия добраться на буране или на лошади не успевает. Обычно в этой ситуации трупы зверей выгружаются где-то на дороге в автомобиль, и в аэропорт прилетает уже чистенький, пустой, аккуратненький вертолет.
А на кого из Красной книги в основном поохотятся?
На Кавказе стреляли зубров. Мы знаем, что в Арктике стреляют белых медведей. В данном случае аргали, если говорить именно о краснокнижных видах.
Вместе с тем, Межгосударственный авиационный комитет сделал предварительные выводы после анализа информации с бортовых самописцев разбившегося Ми-171. Двигатели вертолета были работоспособны вплоть до столкновения с землей, говорится в сообщении комитета. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире Радио Свобода сегодня в 11 часов. Слушайте программу «Время гостей» в записи. Будут ли в центре Петербурга воздвигнуты небоскребы? Эту тему обсуждали депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев от фракции «Справедливая Россия» и Сергей Малков от фракции КПРФ. Вел программу мой коллега Виктор Резунков. Вы слушаете «Свободу в 9», в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе телефонного разговора с российским премьером Владимиром Путиным договорилась провести в субботу в Москве двусторонние переговоры о газе. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства. В среду президент России Дмитрий Медведев предложил провести в Москве саммит стран-потребителей российского газа. Авиация Израиля в четверг утром нанесла новые удары по сектору Газа. Военная операция против боевиков движения «Хамас» продолжается почти 3 недели. По данным палестинской стороны, за это время число погибших превысило 1000. Многие из них – мирные жители. Потери Израиля – 13 человек. Они погибли в боях и при ракетных обстрелах израильской территории. Избранный президент США Барак Обама заявил в Вашингтоне, что террористическая сеть «Аль-Каида» и ее лидер Усама бен Ладен остаются угрозой номер один для безопасности США. Обама сделал это заявление в среду, вскоре после появления в интернете выступления бен Ладена. Премьер-министр Латвии Ивар Годманис обещает наказать участников беспорядков, произошедших в Риге во вторник вечером. Он возложил часть вины на организаторов акции протеста. В столице Болгарии Софии в результате столкновений между полицией и антиправительственными манифестантами в среду пострадали более 20 человек, задержано около 150. В Кировской области сегодня вступает в должность губернатор Никита Белых, бывший лидер Союза правых сил. В декабре кандидатура Белых была предложена президентом России Дмитрием Медведевым. Депутаты областного парламента ее поддержали. В Москву самолетом МЧС доставлено 8 человек, наиболее пострадавших при взрыве в Назране в понедельник. Все они будут проходить лечение в Институте травматологии. Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Израилем в знак протеста против действия Израиля в секторе Газа.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Коммунисты Петербурга и Ленинградской области возмущены экранизацией обитаемого острова братьев Стругацких и вызываются рассказать Федору Бондарчуку, режиссеру фильма, как снимать продолжение. Во вторник они распространили соответствующее обращение, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
На сайте организации угрожающе багровеет заголовок «Не позволим Бондарчуку оплевывать коммунистов других эпох и планет». Далее о том, что единорос Бондарчук превратил повесть о Корчагине грядущих веков в низменный блокбастер с клиповым монтажом, пунктирным сюжетом, позорными заимствованиями из голливудских киноподелок. Висят на сайте и просто гневные высказывания. Например, секретарь Волховского райкома Екатерина Петрова пишет: «Фильм мне пересказал товарищи по партии. Бондарчук взял на себя огромную ответственность снимать про комсомольца 2157 года и, конечно, опозорился. Актер Степанов играет с такой прической, что не поймешь, мужчина он или женщина, а вульгарный Куценко фактически пародирует образ подпольщика, и все это с целью приучить молодежь к мысли, что коммунизма не будет и что на других планетах нет компартии. Скажем, решительное нет нытику и подражателю западного секса и насилия Бондарчуку. От единороссов, придумавших 122-й закон, нечего ждать хороших и добрых дел». Конец цитаты. Говорит руководитель организации Сергей Маленкович.
Не устроило искажение первоисточника. Вся идеологическая часть, она изъята. Хотя в книге очень четко прописано, что главный герой из коммунистического общества прибывает. На этой планете тоже действуют подпольные коммунистические организации. Ты это убрал. Бондарчук. Защита фильма Борисом Стругацким нам кажется некорректным, поскольку фильм был написан двумя авторами, один уже ничего не скажет, поэтому это мы оставляем за скобками.
И все же иные скобки лучше раскрывать, говорит Борис Стругацкий.
В конце 60-х, когда остров проходил через ихнюю цензуру, коммунисты его топтали ногами, рвали на части. Теперь они ругают кино за то же, за что ругали книгу, за то, что кино получилось бесклассовым, что нет коммунистов. Я прекрасно помню, как в 69-м году они требовали все это из книжки выбросить, чтобы это было совсем не похоже на нашу родную землю и страну, чтобы ничего общего не было. А сейчас же все это было хорошо, оказывается. Вот несчастный Бондарчук, будучи единороссом, позволяет себе вольность. Нападение, по-моему, совершенно дурацкое. У меня осталось впечатление, что это огромная мрачная толпа людей, воображающих, что земля плоская, готовая топтать тех, кто в это не верит.
Коммунисты обвиняют Стругацкого в измене своим старым идеалам. Он называет их реакцию на фильм «Застарелой патологией». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну, а в продолжении темы наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов поинтересовался у горожан экранизацию каких произведений русской литературы они хотели бы увидеть.
Было бы отлично, если экранизировать Достоевского и Чехова, прекрасных авторов русской классики, современных писателей, которые тоже стали классиками. Можно экранизировать Солженицына и Высоцкого. Уже экранизировали современного русского классика, роман Дмитрия Савицкого «Из ниоткуда с любовью».
Интересуюсь вообще фильмами всякими. Раньше была кинопанорама, а сейчас нет таких программ.
Конечно, Высоцкий – это вообще человек из таких людей, которых раньше его здорово наша власть обижала. Ну, а сейчас ностальгия. Я, например, с удовольствием слушаю его песни.
Замечательно, хорошие. Искренности, может, какой-то. Сейчас все фильмы, мне кажется, просто они как-то гламурным блеском. А раньше душа была в фильмах.
Нужна не только экранизация классики, нужно стимулировать интерес нашего юного читателя, а также уже зрелого читателя.
Я бы хотел увидеть экранизацию Сологуба, например, «Тяжелые сны». Очень депрессивно, но очень актуально. Я думаю, что еще можно попробовать поставить фильм по Кафке, например, «Замок». Это для тех, кто в полной прострации от современных вот этих вещей, которые происходят сейчас у нас, в такую туманную серость полей и замков.
Ну, Высоцкий, это безусловно. Ну, я считаю, человек вообще того поколения, и даже вот то, что с ним произошло, я считаю, что именно произошло из-за того, что вот люди, как правило, талантливые люди, не понятые в свое время. У меня и книга есть про него, и вообще я к нему отношусь очень хорошо, я его очень люблю. Всегда, когда передачи про него идут, это наше поколение.
К советскому хорошо отношусь. Новое началось, тенденция началась какая-то, такая более-менее солидная, а все, что было в начале, нет, 90-х годов нет.
Я не очень понимаю, к сожалению. Не знаю, те фильмы, которые я смотрела, мне не очень понятно, как бы. Не нравится мне, и все.
Я бы хотел видеть экранизованную переписку Бориса Пастернака с Варламом Шаламовым. В этих письмах сказано, может быть, не меньше, чем в самом творчестве этих двух авторов, которых я бы считал причисленными к списку русских классиков. Тексты написаны не для широкой публики, но в то же время и не являющиеся дневниковыми записями, сделанными для себя, которые представляют из себя послания, адресованные другому автору, раскрывают процесс творчества, поэтому я бы хотел видеть экранизованную именно переписку Варлама Шаламова и Бориса Пастернака.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, экранизацию каких произведений русской литературы вы хотели бы увидеть. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». В Германии из-за того, что компания Чиба использовала в рекламе своего продукта слоган, созвучный нацистскому, приостановлена рекламная кампания фирмы. Причем использовался этот слоган уже не в первый раз, и несколько лет назад одной компании уже пришлось приносить извинения. Подробности у нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера.
Известная фирма Чибо, специализирующаяся в основном на продаже кофе, разместила на 700 автозаправках Эссо по всей Германии свою рекламу со слоганом «Jedem den seinen». Каждому свой, имея в виду каждому свой сорт кофе. Но это почти точный повтор печально известной фразы «Jedem das seine» – «каждому свое», которую нацисты издевательски украсили ворота концлагеря Бухенвальд. Вице-президент Центрального совета евреев Германии Соломон Корн заявил, что плакат Чиба, цитата, «проявление либо верха безвкусицы, либо тотальной исторической безграмотности», конец цитаты. Представитель Чиба по связям с прессой Ангелика Штольц сказала в интервью газете «Франкфуртер Рундшау», что у Чиба не было, конечно, и тени намерения оскорбить чьи-либо чувства. «Слоган действительно выбран крайне неудачно», сказала далее Ангелика Штольц, «и плакаты будут скорейшим образом убраны». Представитель фирмы Эссо Олаф Мартин сказал, что рекламное агентство, которое занималось компанией, очевидно, не распознало историческое значение избранной фразы, так как, видимо, не было знакомо с контекстом. Но незнание контекста, как и незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Но интересно, что Чиба и Эссо не первые, кто пытается использовать запятнанный нацистами слоган в целях рекламы. В 1998 году такой же случай был с фирмой Nokia, которая рекламировала разнообразные на выбор корпуса мобильных телефонов. После соответствующего демарша американского еврейского комитета плакаты были заменены на вариант с фразой из Шекспира «Что вам угодно». Фраза «каждому свое» также была использована в июле 1998 года сетью магазинов «Реве» для рекламных брошюр по продаже разных форм гриля. В 1999 году то же самое произошло с ресторанами «Бургер Кинг», а в 2001 году с мюнхенским банком «Меркур». Случай с провалом в исторической памяти работающих на территории Германии фирм комментирует берлинский политолог Сергей Лагодинский.
Это очередной пример, с моей точки зрения, того, что мы, немецкое общество, находимся в процессе смены поколений. Молодое поколение зачастую не знает, у них не развиты вот эти вот исторические инстинкты, инстинкты осторожности по отношению к своей истории. Когда вот такие рекламные слоганы, такие рекламные высказывания используют, то более старшее поколение содрогается. Вопрос в том, как мы сможем в будущем сохранить такое понимание истории и осторожность по отношению к использованию таких спорных высказываний.
Говорил берлинский политолог Сергей Лагодинский. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Выпуск новостей высоких технологий
программе «Свобода в 9» сегодня целиком посвящен интернету. Компания Intel разрабатывает прототип телевизора, который позволяет выходить в интернет. Исследователи выяснили, что американцы предпочитают компьютер телевизору, а в Китае уже 300 миллионов пользователей сети. Подробности у нашего обозревателя Ольги Орловой.
Главная тема выпуска. На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе компания Mattel продемонстрировала настольный баскетбол, в который играют усилием мысли. О новой игре рассказывает Владимир Губайловский.
Играющий надевает на голову специальное устройство, которое улавливает энцефалограммы мозга. В зависимости от характера энцефалограммы включаются устройства управления легким шариком. Сосредоточившись, игрок может включать и выключать потоки воздуха, которые шарик перемещают. При удаче этот шарик можно забросить в маленькое баскетбольное кольцо. Это одна из первых массовых игр, в которую играют исключительно концентрацией и расслаблением внимания. Стоит это настольное удовольствие $80.
Компания Intel на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе представила прототип телевизора, который позволяет во время просмотра телепрограмм выходить в интернет. Прототип основан на новом процессоре Intel CE3100, разработанном специально для бытовой электроники. Первые телевизоры, оснащенные этими процессорами, произведут компании Toshiba и Samsung. Телевизоры появятся в продаже во второй половине 2009 года и смогут работать в кабельной сети телекомпании CBS. Главная цель, которую преследует производитель нового поколения телевизоров – увеличение интерактивности традиционных устройств. Согласно исследованию, проведенному компанией Deloitte, 65% американцев главной развлекательной системой в доме считают персональный компьютер, а не традиционный телевизор. 32% опрошенных используют для развлечения мобильный телефон. Чем моложе опрошенные, тем более важен для них компьютер и менее важен телевизор. Так, среди американцев от 14 до 25 лет 75% предпочитают компьютер телевизору, а 53% признались, что используют мобильный телефон не только как средство связи. Число пользователей интернета в Китае достигло 300 миллионов. По абсолютному числу пользователей Китай занимает безусловное первое место в мире. Но по уровню проникновения интернета Китай находится на среднемировом уровне. Только 21% китайцев пользуются интернетом. В Соединенных Штатах число пользователей всемирной паутины составляет 71%.
Выпуск новостей высоких технологий в программе «Свобода в 9» подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. В эфире радио «Свобода» в Москве, 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
Авиация Израиля нанесла новые удары по сектору Газа. Военная операция против боевиков движения «Хамас» продолжается уже почти 3 недели. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе телефонного разговора с российским премьером Владимиром Путиным договорилась провести в субботу в Москве переговоры о газе. Поставки российского топлива в Европу так и не начались. Москва и Киев обвиняют друг друга в срыве транзита. В Кировской области сегодня вступает в должность губернатора Никита Белых, бывший лидер Союза правых сил. В Москву самолетом МЧС доставлены 8 человек, наиболее пострадавшие при взрыве в Назране в понедельник. Избранный президент США Барак Обама заявил в Вашингтоне, что Аль-Каида и ее лидер Усама бин Ладен остаются для Америки угрозой номер один. Тегеран и Пекин подписали многомиллиардный контракт на разработку нефтяного месторождения на западе Ирана. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас пришло время традиционной рубрики программы «Свобода в 9». Это рубрика «Новости мегаполисов». У микрофона моя коллега Вера Володина.
Mm-hmm. Москва. Активисты Greenpeace сегодня установят очередной верстовой столб, протестуя против строительства в Москве мусоросжигательных заводов. Первый столб-указатель был установлен месяц назад на севере Москвы. Теперь на юге столб будет указывать расстояние до двух заводов по сжиганию мусора, действующего мусоросжигательного завода номер 3 и планируемого к строительству в промзоне «Теплый стан». Петербург. В сетке вещания телеканала «Россия» появился региональный выпуск новостей «Вести Ленинградская область». По данным последнего опроса общественного мнения, 85% жителей области назвали телевидение главным источником общественно-политической информации. Москва. В Подмосковье в последний день внесения денежных залогов в фонды кандидатов на выборах в органы местного самоуправления граждане столкнулись с трудностями. 14 января в Балашихине работали выделенные для платежей такого вида операционные окна в Сбербанке, а в Химках в течение дня платежи не принимали, ссылаясь на сбои оргтехники, рассказала Ольга Денисова.
Я хотела внести добровольный вклад. Я обычный человек, житель Химок. Хотела внести добровольный вклад. И кандидаты уже более 3 часов просто не открывают счет, а время до 6. Собралась толпа народа. Неужели на одном компьютере зависла программа, а что других компьютеров нет или другого окошка нет? Там подошла охрана, которая очень жаждет нас всех вообще разогнать. Объясняет тем, что завис компьютер. Он что, один на весь Сбербанк? Или одно окошко, мы согласны встать, другое окошечко, мы согласны встать и выставить.
Петербург. Комиссия по правилам землепользования и застройки Петербурга на заседании в среду приняла решение понизить высоту 78 объектов, запланированных к строительству, примерно на 4 метра, с 60 до 56. Москва. Владелец одного из крупнейших российских концернов по продаже авиа- и железнодорожных билетов Виктор Зубков, погибший от огнестрельного ранения, скорее всего, покончил с собой из-за крайне трудного положения в компании, вызванного кризисом. Это одна из версий. Оперативники ссылаются на предсмертную записку Виктора Зубкова. Петербург. В 2 миллиона евро обошлись налогоплательщикам Петербурга новогодние праздники и концерты, а недельный фестиваль световых проекций на Дворцовой площади был оплачен внебюджетно «Газпромом» и «Сбербанком». Вчера в городе начали демонтаж праздничного убранства. Москва. Большой театр, ссылаясь на мировой экономический кризис, объявил об отмене апрельской премьеры оперы «Отелло». Все возможности театра сосредоточены на мартовской премьере балета «Капеллия». Новости Москвы и Петербурга. 15 января. Вера Володина.
Городской репортаж в программе «Свобода в 9». Сегодня из Екатеринбурга. Здесь в ночь с 13 на 14 января прошел юбилейный фестиваль «Старый новый рок». Музыканты собрались в 10-й и, что самое неприятное для зрителей, последний раз. Дирекция фестиваля официально объявила о прекращении деятельности. С подробностями из Екатеринбурга корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
10 лет назад бизнесмен Евгений Гринбург, играющий в собственной группе ТОП, отмечал день рождения. Бизнесмену 13 января 2000 года исполнилось 40 лет. Он арендовал под праздник театр драмы и пригласил знакомых музыкантов. Зрителей на том концерте почти не было, только друзья юбиляра. Кто-то из них искаламбурил «Старый Новый год, старый новый рок». Через год день рождения Евгения Гринбурга превратился в фестиваль. Потом зимы Гринбургу стало мало, и он организовал летний «Старый новый рок на волне». Сцену ставили на берегу Белоярского водохранилища под Екатеринбургом. Потом и тут стало тесно, и «Старый новый рок» отправился в автомобильный тур по России. Наконец, говорит Евгений Гринбург, выдохлись.
У нас все здорово. Мы входим, то есть, и все радуются. Уже 10 раз там вошли. Сейчас мы пойдем потихоньку выпьем, да? Поскольку на самом деле, то надо просто действительно развести руками, набраться новых сил каких-то творческих, новых каких-то амбиций, в конце концов. Надо, чтобы подросла молодая шпана.
У «Старого нового рока» было две особенности. Во-первых, известные музыканты играли здесь бок о бок с молодыми исполнителями. И для многих из них это была первая реальная возможность выступить на большой сцене. Во-вторых, специально для фестиваля возрождались, казалось бы, навсегда распавшиеся группы. Легенды уральского рока. «Урфинджус» Александра Пантыкина, «Трек» Игоря Скрипкаря, «Наутилус Помпилиус» Вячеслава Бутусова. В этом году собралась не игравшая с 1986 года группа Егора Белкина. Их песня «Соня любит Петю» из альбома «Около радио» давно стала гимном фестиваля.
Она приносит чистоту. Веяние воды, субботний день, сестра шла, сказав, и вытри пыль, твой дом ждет уборки.
Егор Белкин, узнав, что юбилейный фестиваль станет последним, нисколько не расстроился.
Все, кто мог, уже выступили на этом фестивале. Вот если бы появился какой-то повод, например, взяли бы, реанимировали бы группу «Кино», понимаешь, там, откопали бы Витю, я извиняюсь за грубое выражение, поставили бы на сцену, вот ради этого стоило бы проводить фестиваль. Попробуйте придумать идею, ради которой стоило бы еще один фестиваль проводить. Видимо, пока ее нет.
Супруга Егора Настя Полева, лидер группы «Настя», напротив, считает, что фестиваль нельзя закрывать.
Традиция – великое дело. Европейские фестивали в определенных городах, вот в разных странах, они существуют там уже десятилетиями. И никто не хочет терять вот эту традицию, это бренд уже определенный. Ну, иначе как, не будет какого-то знакового события в городе. Это очень опасно вот, взять так и провалиться в пустоту.
Каждый год оргкомитет получал от молодых групп от 200 до 500 заявок на участие в фестивале. На сцену в итоге поднимались 15-20 молодых коллективов. Выбирать было очень сложно, признается директор фестиваля, лидер группы ТОП Евгений Гринбург. Один из отборов проводили в ресторане «Пир».
Название мне запало в голову навсегда. Песня, и снова с большой буквы «Ры». Сначала вышел мужчина с гитарой и сказал: «Ребята, то есть вы тут сидите в этом мажорном ресторане, такие заплывшие жиром, то есть, вообще, да. А мы там, панки, то есть, вообще не ели 3 дня, пока к вам ехали, поэтому сейчас мы своим искусством порвем вас вообще в дребезги напополам». И вот мужчина, который взял гитару, говорит: «Вы знаете, у нас случилось большое несчастье. Буквально перед тем, как сесть в поезд, наш бас-гитарист сломал руку. Но в поезде мы познакомились с великолепным парнем, вот его Василий зовут. Он согласился нам помочь на бас-гитаре. И сейчас свое высокое искусство мы явим миру». Ну и порвали, то есть, вообще-то. Да? Как-то там порвали, в течение минуты мы очень там дергали струны, все орали.
В этом году лучшей группой была признана питерская «Дизи Джаз» и Дмитрий Цуцкин. Песню «Ванюша» они сыграли на фестивале даже дважды.
Ты все видел, твоя хата с краю, смотришь в ночь, силишься поймать луну, а я опять в твоих стихах летаю. Забыл дорогу к дому и не приду, да ты гуляй, 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 Ванюша. Пой, пляши, кричи, играй, рви сила песням ночью.
Организаторы фестиваля взяли тайм-аут на неопределенное время. А пока концертов не будет, пресс-секретарь группы «Чаев» Марина Залогина предложила Евгению Гринбургу написать книгу «Старый новый рок». Гринбург задумался. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиши». Сегодня 15 января, четверг. Мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. Сегодня в Доме актера вечер, посвященный столетию со дня рождения Иосифа Туманова. О народном артисте СССР, профессоре ГИТИСа, будут вспоминать Ирина Архипова и Татьяна Шмыга, Владимир Этуш, Герард Васильев и другие. А на сцене Центра имени Мейерхольда продолжаются гастроли Тюменского театра «Ангажемент». Сегодня в афише пьеса Николая Калиды «Птица Феникс», поставленная при участии драматурга. Концерты. В Большом зале консерватории этим вечером концерт израильско-палестинского оркестра знаменитого дирижера и солиста Даниэля Баренбойма в программе сочинения Моцарта, Брамса, Арнольда Шенберга. Выставки. В Третьяковской галерее продолжает работать выставка «Искусство Ярославской и Костромской земель 14-20 веков». На ней представлены картины, найденные в запасниках провинциальных музеев в 60-е, 70-е и 80-е годы прошлого века известным московским искусствоведом и реставратором Савой Ямщиковым. Говорит один из организаторов выставки, директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина.
Первоначально вся коллекция портрета находилась в фондах музеев и была не востребована. Почему мы сейчас говорим о том, что Савва Васильевич Ямщиков открыл это явление? Да потому что, не приложи он руку к этим полотнам, мы бы не смогли это явление даже вот физически увидеть. Более того, в музеях была ситуация, когда предлагалось списать их за ненадобностью, как хлам, как что-то ненужное, совершенно невостребованное, темное и вообще неинтересное, потому что основными образцами являлись все-таки столичные портреты известных мастеров, а это воспринималось не как самостоятельная линия, а как ухудшенное направление, то есть недомастерство какое-то. И вот это отношение мешало увидеть в этом произведении искусство и вот какого-то самостоятельного стиля. Поэтому были такие тенденции списать, выбросить, но, к счастью, внутри каждого коллектива есть и сторонники, и противники. В свое время, еще до того, как Савва Васильевич их увидел, они отстояли, по крайней мере, свою точку зрения, что их, безусловно, надо сохранить. И это дало возможность и Савве Васильевичу к ним прикоснуться, увидеть и, открыв несколько портретов, проследить вот эту линию.
Кино. В широкий прокат выходит американский фильм «Всегда говори «да»» – новая жизнеутверждающая комедия с Джимом Керри в главной роли. На этот раз его задача – вывести из депрессии пострадавших от кризиса зрителей, показав им, как всего одно слово может изменить жизнь. Впрочем, несмотря на хорошие отзывы критиков, американские любители кино пока не спешат отдавать свои деньги за просмотр этой картины. С декабря в прокате США она собрала 89 миллионов долларов, едва окупив собственный бюджет.
Это была столичная афиша на сегодня, 15 января. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали редактор Евгения Назарец, продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Ведущий программы Владимир Кармурза беседовал о ситуации в Латвии после ночных волнений в столице республики с бывшим народным депутатом СССР и депутатом Государственной Думы Виктором Алсушницем. Ну а мы прощаемся с вами до 12 часов. Слушайте программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго и хорошего вам дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейским потребителям нужны не письма, а газ.
Эта атака на Украину имеет несколько целей.
Мы подаем уведомления о наших массовых мероприятиях.
И сейчас при Путине это агрессивно антидемократическая страна.
В окна Сейма полетели камни, завязались драки с полицией.
По другим сообщениям, в предместьях Газа идут ожесточенные бои.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио